Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Замечательно, когда мы можем с вами быть с теми людьми, которые переживают действия Божьи в своей жизни, Божьи чудеса, Божью благодать и Божью милость. Когда мы с вами читаем Священное Писание, мы можем увидеть, что очень много библейских историй, повествований, которые оставлены для нас, они взяты из нашей обычной повседневной жизни. То, что касается каких-то событий, которые происходят, которые могут иметь место в нашей жизни в том числе. И они оставлены не просто так для того, чтобы мы с вами имели информацию, сведения о истории древнего Израиля или же биографию кого-то из людей изучить, а для того, чтобы, взяв какой-то определенный пример из их жизни, увидеть духовный принцип, который осуществлялся, и, поняв этот духовный принцип, применить в нашей жизни, если он приносит пользу, или, увидев негативный пример, не повторять ошибок тех людей, которые их совершали, научившись на их ошибках поступить правильно. И это сделано не случайно, что есть определенная параллель между событиями нашей обычной повседневной, скажем, физической жизни и событиями духовными. Бог сотворил весь этот мир. И, естественно, сотворяя мир, Бог заложил в него свои законы. И вне зависимости от того, верит человек в Бога, не верит, признает его, не признает, эти законы неизменны. Они продолжают действовать, поскольку Бог существует, поскольку существует и мир, созданный им. И он, заложив эти законы, определил условия развития человека, его взаимоотношения с людьми, особенности, скажем, взаимоотношений человека и природы и так далее. И они остаются, но наблюдая за этим всем, через это мы можем познавать Бога, мы можем видеть Его божественность, как апостол Павел пишет, через рассматривание творений, видимо, настолько ясно, что мы не можем, если внимательно всматриваемся, отвергать это. И точно так же на примере и нашей жизни мы можем увидеть те или иные законы и принципы. Вот почему, когда Христос хотел объяснить какие-то особенности Царства Небесного, какие-то законы, Он приводил примеры из повседневной жизни, рассказывая притчи, рассказывая какие-то истории, говоря, ну, подобно Царству Небесному вот этому, там, скажем, женщине, которая закваску замесила, там, или рыбаку, который невод закинул, или еще что-то. И нам гораздо проще представить, поскольку все мы с вами, живя в этой жизни, мы оперируем все-таки физическими данными. То, что мы видим, слышим, осязаем и так далее. И нам гораздо проще понять на примере того, что мы уже пережили, чем рассматривать абсолютно оторванные какие-то абстрактные вещи. И поэтому физическое с духовным в какой-то мере переплетается, и физическое в том числе помогает понять духовное. Рождаясь в этом мире, как младенцы, мы тоже растем, меняемся, и мы проходим определенные этапы в нашей жизни. Младенчество, отрочество, юность, зрелость, старость. И когда мы с вами говорим о духовной жизни, это то же самое. И как в физической жизни, каждому из этапов нашей жизни свойственны определенные качества, да? Вот особый образ мышления наше поведение, наше восприятие и так далее. Оно меняется в зависимости от того, в каком мы возрасте находимся. Вот. Не всегда у всех нормально меняется, это тоже бывают проблемы, но тем не менее. Вот. Но мы идем от младенчества к зрелости. Принципы духовной жизни такие же. Родившись свыше, мы как духовные младенцы, но мы должны расти и развиваться. Мы должны быть на пути духовного развития. И об этом я хотел бы вместе с вами сегодня поговорить. О этапах нашего духовного возраста. Апостол Иоанн в своем первом послании, обращаясь к верующим, людям сравнивает или называет их как, скажем, людей разных возрастных групп. Обращаясь к ним, показывая таким образом, что можно охарактеризовать состояние верующих, их духовный уровень, духовный возраст – теми понятиями, которыми мы оперируем в повседневной жизни. Итак, обратимся к Священному Писанию. Первое послание Иоанна, 2 глава, 12-13 стихи. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Итак, речь идет об определенных группах людей, и он их называет вот этими именами. Если их расположить в порядке возрастания, поскольку здесь как бы так немножко там дети, отцы, потом обратно к юношам возвращается. Вот если расположить в порядке возрастания, будут дети, отроки, они же как бы то же самое. Следующий этап – это юноши, И следующий этап – это отцы. То есть, другими словами говоря, младенчество, юность и зрелость. Это те этапы, которые мы с вами, братья и сестры, должны проходить в нашей духовной жизни, стремясь от младенчества к зрелости, стремясь от того момента, когда мы получили рождение свыше, к тому моменту, когда мы достигаем меры, как написано в Писании, полного возраста Христова, становясь похожими на Него. И это очень важно. И каждый из этих этапов свойственны те или иные качества, те или иные характеристики, те или иные сильные и слабые стороны. И если мы это знаем, осознаем, понимаем и анализируем в нашей жизни, это способствует нашему духовному развитию. Мы ограничены с вами во времени, и поэтому у нас не получится рассмотреть все три этапа. Вот. Но я хотел бы сегодня вместе с вами поговорить о первом этапе нашей духовной жизни, о младенчестве. Итак, духовное детство, скажем, младенчество. Оно начинается с того момента, когда мы обращаемся к Богу. Когда мы рождаемся свыше, то написано, что вы, отроки, узнали или познали Отца. И оно немножко отличается от того, что отцы уже познали, там написано, но они узнали об отце. То есть, другими словами говоря, наше духовное рождение происходит с момента, когда мы осознаем, что Бог любит нас, как отец любит своих детей. Когда мы хотим иметь отношения с Богом, как с отцом. Мы не знаем еще его во всей полноте, но мы хотим, чтобы он был нашим отцом. Мы обращаемся к нему, мы поняли, что он наш Отец Небесный. И поэтому, приходя к нему, мы хотим быть в твоей семье, мы хотим быть в твоей церкви, мы хотим получить прощение наших грехов, мы осознаем, что мы были неправы. И в итоге, ради Бога, да, ради того спасения, которое дает нам Христос, которое Он совершил на Голгофе, Он прощает нам наши грехи. И в итоге мы, как духовные дети, но тем не менее, наши грехи уже прощены. Мы начинаем только наш духовный путь. И, естественно, еще мы не в том состоянии, когда мы уже несем какое-то служение, когда мы одержали какие-то духовные победы, когда мы достигли определенного уровня познания Бога и Его воли. Мы лишь только в начале, когда мы только готовимся к этому, когда мы только начинаем идти на пути Богопознания. Но, тем не менее, это нужно сделать. Апостол Павел, говоря о периоде духовного младенчества, в первом послании к Коринфянам, 13 главе 11 стих, мы можем читать, он пишет: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Знаете, хорошее в младенцах то, что им свойственно расти. Это заложено в них природой самой. И в духовной жизни тоже Бог заложил в нас, что мы, ну, как бы не должны стоять на месте. То есть мы должны и можем развиваться. Но при этом... А с нашей стороны тоже требуются определенные усилия и действия для того, чтобы было это развитие. И вы знаете, не каждый человек готов на определенные изменения и на шаги в своей жизни. Ну, потому что не всем хочется оставлять детство. Это такая, знаете, пора, когда меньше всего переживаешь о чем-то. А вот. Но, к сожалению, младенчество само по себе не уходит со временем. Знаете, некоторые, обратившись к Богу, остаются в таком положении, как и были, дожидаясь, что вот что-то сейчас должно произойти. Но человек сам по себе не развивается без того, чтобы прилагать определенные усилия. И есть многие люди, которые, скажем, не хотят действительно внутренне развиваться. И внешне, ну, посмотришь на этого человека, ну, взрослый уже, вот физически, да, но по поведению, по образу мышления, по поступкам, ну, дитё еще. Вот этих людей называют инфантильными. Слышали, наверное, такое слово? Вот это от французского слова «инфант» – «ребенок». По сути своей, это люди, у которых все желание направлено на то, чтобы удовлетворять свои потребности, без того, чтобы затрачивать энергию для этого. Ну, не хотят напрягаться. Вот. Они не хотят ничего делать, но хотят получать все. Хотят иметь все, что нужно для жизни, но за счет других. Ну, как маленькие дети. Их родители одевают, кормят, поят, все за них делают. Они только спят, едят, и на этом вся жизнь заканчивается. Как бы, если ничего не менять в своей жизни. В духовной жизни что-то подобное может происходить. И это неправильно. На начальном пути это нормально. Как и в жизни. Но если ребенок и ребенком и в 30 лет остается, это уже странно. И поэтому, к сожалению, бывают моменты, когда люди, приняв Иисуса Христа, годами не видят перемен в своей жизни. Почему? Потому что они не хотят оставить младенческое, о чем пишет апостол Павел. Он говорит, я став взрослее, оставил младенческое. Хотя оно мне было свойственно, но оно не должно со мной находиться постоянно. Для того, чтобы мы могли взять для себя определенный урок, Писание призывает нас к тому, чтобы мы вникали в Священное Писание и вникали в себя. То есть, изучая Библию и анализируя свою жизнь в свете Священного Писания, мы можем иметь правильную оценку, кто мы, в каком мы состоянии находимся, кем мы являемся. И, соответственно, для того, чтобы определить, в каком мы с вами состоянии, да, скажем, мы уже духовно зрелые отцы, или мы юноши духовные, или мы младенцы еще, нужно тоже знать, что свойственно тому или иному периоду времени. И вот здесь Писание помогает в том плане, что оно не только раскрывает, но и говорит, что это похоже и с тем, как в нашей обычной жизни физическое происходит. Поэтому гораздо проще понять. Сравните обычных детей и сравните духовных детей. Многие вещи у них параллельно одинаково происходят в жизни. Итак, что свойственно как физическим младенцам, так и духовным младенцам? Первое – это то, что дети считают себя центром своего мира. Это не означает, что они так декларируют или заявляют, но вся их жизнь такова. Я центр всего. Знаете, ребенок вбегает в комнату, и все дела остальных уходят на второй план, потому что он прибежал. Ему все равно, что там, может быть, кто-то беседует, что это день или ночь, что нужно, чтобы тишина была, что кто-то, может быть, устал, родители чем-то заняты. Его это абсолютно не волнует. Я прибежал. Все, все внимание мне. А вот, если не обратили внимания, нужно как крикнуть что-нибудь там, еще что-то там, все. А вот, потому что он хочет быть в центре внимания. Да? Если вдруг на него не обратили внимания, начинает дуться. Вот если кто-то из вас является старшим в своей семье, и вы уже были достаточно сообразительными, когда родился ваш младший брат или сестра, наверное, вы помните ощущение, когда все внимание этому мелкому, а про вас забыли. Вы такие сидите, надулись. Одно из моих таких ярких воспоминаний детства, когда мне было 2 года, мой младший брат родился. Я помню, что его на мою кроватку положили, где я до этого времени все время спал. Ух, я был недовольный. А вот сидел такой, как этот самый, все, меня, наверное, не любите. Потому что младенец еще по сути своей. Потому что хочу, чтобы все вокруг меня вращалось. Знаете, в духовной жизни то же самое. Когда человек только начинает свой духовный путь, он центр всего. Все вокруг него должно вращаться. Он на себя обращает внимание, вот то, все, мне должны эти, мне должны то, мне те должны, все, все внимание только мне. И он не готов к тому, чтобы переключить внимание на кого-то другого. И вы знаете, пока он маленький, он прибегает, все, я уже здесь, давайте обращать на внимание. Мы умиляемся. Но когда ребенок растет, а он по-прежнему себя так ведет, это начинает напрягать. И мы видим, что что-то уже не совсем в порядке в его жизни. Знаете, вот в духовном то же самое. Когда человек только пришел к Богу, только начинает, ему свойственно, скажем, а я вот это, обратите внимание, у меня здесь проблемы, все. И он даже не обращает внимания, что кто-то занят, что-то еще. Но он должен взрослеть. Это не должно быть постоянно. Нужно оставлять младенческое. Следующее, что свойственно детям. Детям сложно воспринимать нужды других людей. Ребенку трудно войти в чье-то положение. Ну, знаете, вот иногда, допустим, родители пытаются объяснить. Сынок, войди в наше положение. Мама устала. Папа работал. Не кричи. Спокойно посиди. Пусть будет тишина. Он не понимает, как это там. У него есть свои дела, у него есть свои заботы, у него есть свои потребности, все. Знаете, вот ему трудно понять, что кто-то еще тоже в чем-то нуждается, и он должен приспособиться к другим людям. У меня есть свои желания, они должны быть восполнены любой ценой. Наблюдали, может быть, иногда картину, когда, скажем, родители с ребенком пришли в магазин, и ему очень хочется какую-то вещь купить. Не всегда полезную, не всегда нужную, скажем, там, конфету здоровенную. Я не видел еще детей, которые просили, мама, купи мне там эту капусту, вот, или там колбасу, или еще что-то. А конфету, ой, не, немерено. А вот, или игрушку какую-то там, все. Хотя мама говорит, ну, сынок там, или дочь, у тебя еще там целая куча дома. Ну, не такая. У этой куклы другого цвета волосы, эта машинка другого цвета. Все. И если не покупает, что происходит? Истерика начинается. Ногами стучит, кричит, там, некоторые на пол бросаются. И уже тут зависит от родителей. Кто-то все-таки применяет меры дисциплины и уводит его, а кто-то, лишь бы ты успокоился, на тебя не обращали внимания, на тебе эту куклу, на тебе эту конфету, на тебе эту машинку. Знаете, в духовной жизни подобное примерно происходит. Когда мы только начинаем наш путь во Христе, мы хотим все сразу получить, не задумываясь о том, что есть и других потребностей, что не все наши потребности являются для нашей пользы. Точно так же, как дети, не всегда понимают, что то, что им нравится, не всегда полезно для здоровья. А то, что не нравится, нужно кушать, потому что там витамины есть. Ну, к сожалению, почему-то так. Чем полезнее пища, тем она менее вкусная. Ну, не всегда, правда. Но, тем не менее. И вот что получается? И мы начинаем, если мы духовные младенцы, обижаться на всех. Истерику. А на нас никто не обращает внимания, а я никому не нужен. Да в церкви никто не хочет со мной общаться. Да пастор на меня не обратил внимания. Да он как-то мельком на меня глянул. Да он косо посмотрел. И то не так, и это не так. Все, истерику закатил, возмущается там другим, говорит, пищит, кричит. Пока либо не сделать так, как он хочет, либо все-таки умудряться его успокоить. Вот помните, как Давид когда-то писал? Твой жезл и посох успокаивают меня. Если кто-то из вас когда-то пас животных, у меня был такой опыт как-то в жизни, будучи студентом, подрабатывал, овец пас в Норвегии. И вот был жезл и посох, если вас обрыкалось и бегало куда не надо, или между собой драли, посохом ее успокаивали. Бог иногда нас тоже таким образом успокаивает. Потому что нужно для нашей же пользы. Потому что мы не умеем воспринимать, что у кого-то другого есть что-то. Мы, только нам. Следующее, что свойственно детям, у них происходят очень часто вспышки настроения. Им свойственно увлекаться чем-то и так же быстро это бросать. Это гнев, радость, смех, слезы. Подрались в песочнице, через пару минут уже мирно сидят, играют. Увидел что-то, захотел, все, жить без этого не могу. Из поля внимания убрали вещь, все, уже спокойно, уже ему это не надо. А вот в духовной жизни что-то подобное происходит. Поскольку младенец еще не способен до конца понимать, что действительно полезно. А что просто хочется? Что выглядит красиво, но не нужно. А что на самом деле необходимо для жизни? И он бросается со всем что угодно там. Знаете, увидел что-то блестящее. Вау, уже туда хочу. Апостол Павел предостерегает в послании к Ефесянам по поводу вот такого периода духовного младенчества, что оно не должно быть долгое время, иначе беда будет. Послание к Ефесянам, 4 глава, 14 стих. «Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Но духовным младенцам это свойство. Какую-то новую книжку прочитал, все, уже так все переделает. Через пару недель другую книжку прочитал, уже все по-другому делает. В одной церкви увидел, все, я уже в эту церковь хожу. Что-то не подумал, а там еще другое, теперь уже в эту церковь хожу. Вот. А в этой книге то, а в этой церкви то, а этот брат то, а эта сестра то, а это такие духовные, а это такие недуховные. И он мечется туда-сюда, знаете, там церковь мигрирует, и непонятно что там, как турист на пути Господне вместо странника. Там. Досматривает достопримечательности, надоело, пошел другие соосматривать. Это свойственно духовным младенцам. И поначалу это не так страшно, потому что они где-то увлекли что-то еще. Но если они остаются в этом, это затягивает, и у них сумбур в голове. У них нет четкого представления, что действительно истина, а что просто шелуха. Что действительно является учением Христовым, а что просто измышления человеческие. По лукавству какому-то там, различные ветры учений. И он не может понять, что это. И поэтому апостол Павел предупреждает, надо оставить младенческое. Нужно уйти от этого. Следующее. Ребенку очень сложно понимать мотивы и причины. Знаете, дети недальновидны, в отличие от взрослых. Они не планируют чего-то. У них нет способности проанализировать и выстроить какую-то цепочку причин и следствий. И поэтому они не всегда понимают, почему нужно так сделать. Ведь вроде на первый взгляд кажется, ну, это же плохо. Ну, скажем, папа собирается на работу, а он хочет с ним поиграться. Тот выходит, а тот, нет, назад, давай, там его за плащ там, или за пальто тянет, кричит. Мама ему объясняет, сынок, надо, чтобы папа пошел на работу, потому что он заработает денежку. Потом тебе купит там что-то вкусное, там, или одежду, или игрушку. То есть причина, почему ему нужно идти. И даже для тебя это полезно в итоге будет. Нет, хочу, чтобы он дома остался. В духовной жизни иногда подобное происходит. Не способны до конца видеть. И мы иногда не понимаем, почему, когда нас наши духовные отцы начинают наставлять, иногда как детей наказывать, иногда останавливать, или говорить, надо сделать так, а мы не понимаем, почему. Ну зачем? Это же плохо, не нравится, и то не так. Потому что мы не способны увидеть, к какой пользе это приведет нас впоследствии. Чему он нас научит? К какому опыту? Мы детей заставляем иногда учиться, книжки читать или что-то еще. Потому что нужно, они еще не понимают до конца, насколько важно иметь знания. К сожалению, потом надо спохватиться, а уже времени нету это знание получать. Дети ведут себя безответственно. То есть, другими словами говоря, детям сложно воспринимать ответственность за свои поступки. Вот, кстати, поэтому детей и не настолько серьезно наказывают, как взрослый за проступок какой-то. Потому что ребенок не всегда понимает до конца ответственности. Ему сложно, скажем, отвечать за свои слова, поступки. Он сделал что-то, не задумываясь, а может быть, кому-то это причинит что-то плохое. А чем это закончится? Ну, безответственно. Ну, подумаешь, мало ли что там. Духовная жизнь подобная. Многие до сих, как бы, долгое время остаются такими детьми. И не обращают внимания, что его поступки впоследствии будут влиять и на его жизнь, будут влиять на церковь. Он не способен отвечать. Он сделал неизвестно что, что-то там наговорил, то, другое, третье. А потом нужно соприкоснуться с результатом этого. А он не готов отвечать. Дети склонны больше подчиняться авторитарной власти. И им нужны наставники. И чем меньше ребенок, тем сильнее авторитет должен быть над ним. И больше авторитарности. Знаете, когда мы рождаемся только, с нас вообще все наши родители решают. Какие пеленки одеть там или рубашки, чем кормить. Сами решают, что означает, когда мы плачем. Хотя, может быть, совсем по другому поводу, но они решают, будет кушать, и начинают кормить. Причем решают, что именно он будет кушать. Все за нас делают. Но это нужно. Потому что мы сами вообще не способны в этом этапе чего-то решать. И если все отдать на наше решение, мы вообще погибнем с голоду и умрем. И поэтому они делают, и нужна власть. И если родители этой власти не проявят, но это уже если говорить про отцов, это отдельный разговор, то в этом случае дети не вырастут нормальными. И поэтому мы говорим, что в зависимости от возраста ребенка постепенно мы ослабляем нашу власть, уча его принимать правильно самостоятельное решение. Но мы приучаем его. Потому что ему нужны те, кто был бы наставником. У ребенка еще нет способности отличать добро и зло. Знаете, в Писании написано есть такое выражение, что мы должны возрастать, чтобы у нас навыком были приучены чувства различать добро и зло. То есть это процесс, это не происходит сразу. И для этого нужно наставничество. И в некоторых случаях необходимо применение, в том числе наказания, проявление какого-то, ну скажем, какой-то власти. Бог нас тоже наказывает. Не потому, что Он злой, а именно потому, что Он любит и хочет нас таким образом остановить, чтобы в итоге мы принесли покаяние и не были осуждены с миром. Ну, и поэтому детям нужна власть. И чем он больше младенец, тем больше этой власти в его жизни нужно. Но со временем должен развиваться и в итоге сам стать отцом для кого-то. Это заложенный Богом закон, как в духовной жизни, так и в физической. Следующее. Ребенок утверждается посредством комплиментов от других людей. У него нет собственного взвешенного мнения. Он зависим от мнения других. Ну, скажем, мама говорит, вот эта рубашка будет красивая, одеваю, все, он одевает. Это плохо, не одевает. Но, опять же, зависит, насколько он подчинен авторитету своих родителей, насколько он видит. Скажем, там, девочка поехала в деревню к своей бабушке, маленькая еще, потому что взрослые уже не обращают внимания на мнение бабушки. Маленькая совсем. И бабушка там какую-то из своей одежды, из своих запасников, там, скажем, моей бабушке когда-то сундук такой был, открыла, говорит, вот я еще сама в этом платье соходила, классное, на тебе, оно красивое. Та оделась перед зеркалом, смотрится, наверное, красивая. Хотя у бабушки взгляд на моду 30-х. Но тем не менее. Она сказала ребенку, что красиво. Тот доволен красиво. Пока не выйдет во двор, другие девочки не скажут, что ты одела. И у него резко мнение поменялось. Я не хочу, надо мной все смеются, это плохо. Хотя на самом деле у него нет еще способности к настоящему вкусу определить, что мне действительно подходит, что нет. Что действительно мое, а что не мое. Как говорят, мой фасон, не мой фасон. В духовной жизни что-то подобное происходит. Духовные младенцы очень сильно подвержены мнению других людей, различных авторитетов, которых они сами себе иногда выбирают и не совсем правильно. И в итоге что-то им одно сказали, они уже так делают. Кто-то другой нашелся, говорит, нет, это все плохо, что тебе говорили, надо так делать. Теперь уже он так делает. Один говорит, то, как ты поступаешь, это ты грешник последний. Ты болеешь, потому что ты грешник. Все, он начинает искать какие-то грехи, хотя их нету, может быть. Другой говорит, нет, это все нормально, это просто искушение. Ты вообще святой. Все, он перестает вообще обращать внимание на свое духовное состояние. Это младенчество. Но взрослее человек вырабатывает правильные навыки, чтобы правильно оценивать. И последнее. Детям свойственно играть во взрослых, но они не способны что-то еще делать по-настоящему. Но именно эти игры во взрослых помогает им в итоге найти свое призвание и сформировать свою будущую профессию. Знаете, дети любят играть во врачей, да? Особенно после посещения поликлиники, но лечить по-настоящему они еще не умеют. Я помню, в детстве мы в школу играли, даже дрались, кто будет директором. Но это еще не означает, что мы по-настоящему могли учить и любили учиться даже сами. Но было интересно, что-то увидели взрослых, повторяем, да, там, скажем. Дети иногда одевают там папины туфли или мамины туфли, девочки, это более свойственно, там шляпу или еще что-нибудь, и уже ходят, типа мы взрослые, пытаются подражать. Но они все равно не такие, смотрится нелепо на них. Но они этого не видят, для них это игра в какой-то мере. Знаете, вот в духовной жизни что-то подобное. Человек очень увлекается, он хочет выглядеть духовно уже зрелым, хотя это процесс, взросление не происходит сразу. И он мечется от одного служения к другому. Увидел проповедь, все, хочу быть проповедником, услышал. Через какое-то время он был на евангелистическом служении, все, я уже теперь хочу быть евангелистом. Через какое-то время он хочет быть певцом, через какое-то время музыкантом, через какое-то время еще кем-то там. И он мечется там в одном служении, побыл неделю, уже на другое перешел, потом еще. И нигде толком ничего не сделал. Но когда он еще младенец, это нормально, не страшно, он ищет себя. Плохо, когда человек долгое время в церкви, а он все еще мечется между служениями и не может понять, что он должен делать в Доме Господнем. В чем его призвание, что он делает. Итак, Это то, что свойственно младенчеству. И мы должны оценить это в нашей жизни. И если мы видим подобные качества у нас, что нам нужно сделать? Оставить младенческое. Что для этого нужно? Что нужно делать, чтобы вырасти с младенчества? Первое, что нужно для любых детей, чтобы они росли здоровыми. Правильное питание. В духовной жизни абсолютно то же самое. Нужно правильно духовно питаться. Я уже не буду читать этот текст из Библии, но я думаю, многие из вас наизусть помнят, в первом послании Петра есть такое выражение, что мы должны, как новорожденные младенцы, возлюбить чистое словесное молоко, чтобы от него возрастать во спасении. И чистое словесное молоко – это не какие-то дополнительные книги, что-то еще, потому что младенцы просто еще не способны усваивать твердую пищу. Но все, что необходимо для спасения, основные истины, написаны так, что даже написано «не сведущий, идущий этим путем, не заблудится», находится в Священном Писании. Слово Божье – самое лучшее, самое правильное, самое сбалансированное питание. И поэтому невозможно духовно расти без изучения Священного Писания, без изучения Библии. Если человек думает, что он будет духовно расти только за счет того, что он читает отрывки Священного Писания во время проповеди на экране, и таким образом успокаивает себя, я же читаю что-то из Библии, не будет духовного роста. Это точно так же, как если бы вы в обычной жизни перекусывали тем, что кто-то что-то кушал, крошка упала, вы ее съели и довольны. Нужно питаться самому, вникать в Священное Писание, вникать в то, что там написано, пытаться применить в своей жизни. И вы знаете, что характерно для детей? Они любопытные, в отличие от взрослых. И не готовы задавать вопросы. Это нормально. Вы изучаете что-то, задавайте вопросы. Иногда, может быть, взрослых это беспокоит, но дети спрашивают, а почему то это, а почему так, а что, а как и где. В духовной жизни то же самое происходит. Но это нормально. Только найдите того, кто вам даст хорошие и правильные ответы. Поэтому необходимо изучение Священного Писания. И вы знаете, Бог заложил в нас жажду. Знаете, как в детей Бог заложил, скажем так, стремление или чувство голода, стремление покушать. Вот взрослый человек умеет управлять своим чувством голода, правда же? Мы можем себя сдерживать. Потому что мы, как взрослые, уже больше соображаем, знаем, что все равно нужно как-то поесть, и мы умеем распорядиться. Ребенок еще не может. И поэтому у него, когда чувство голода, он, скажем, все, кричит, других беспокоит, пока его не накормят. Потому что он понимает, что для него это важно. Бог заложил. Вот в духовной жизни то же самое. Пока мы младенцы, может быть, вот как только мы только начинаем, если мы действительно на правильном развитии, мы будем жаждать задавать вопросы, изучать, выяснять, потому что необходимо духовно питаться. И поэтому опять же хорошо, когда у вас есть те духовные отцы, которые вас умеют кормить и кормят вас. Следующее, что необходимо для духовного роста, для оставления младенчества, это пребывать в церкви. Истинный духовный рост возможен только в церкви. И не слушайте некоторые такие, знаете, особо духовных, которые говорят, что можно духовно возрастать вне церкви. Вообще без церкви, а иногда церковь даже тормозит духовное развитие. Люди, которые ошибаются. Люди, которые превратно все видят. Послание к евреям, там есть такое выражение. «Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых, обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного». То есть, чем ближе мы к пришествию Господню, чем ближе мы к окончанию времен, тем больше искушений, сложностей и так далее, тем больше нужно находиться в церкви, тем больше необходимо быть в собраниях, потому что именно там мы можем увещевать друг друга, наставлять друг друга, обращать внимание на те или иные какие-то недостатки и помочь исправиться. Потому что именно в семье, а церковь – это семья, происходит нормальное развитие детей, когда взрослые, видя их нужды, заботятся в соответствии с нуждами. Не потакает капризам детей, применяет какую-то дисциплину, но в то же время поощряет их развиваться, учит чему-то, прививает определенные навыки. Знаете, в социологии есть такое слово, как социализация. То есть, когда ребенок взрослее, приобщается к социуму, то есть к народу, который его окружает, так, чтобы занять свое место и уметь правильно себя вести в обществе, так, чтобы и пользу приносить, и не поддаваться негативному, что есть в обществе. И если ребенок не прошел этой социализации, упустил время в младенчестве, ему очень трудно потом приспособиться к жизни. Я не знаю, вот вы читали, может быть, про этих детей Маугли, так называемых. Вот в Индии иногда бывают случаи, когда где-то там ребенка упустили, что-то еще, он там то волки воспитали, то обезьяны, еще кто-то. Их потом находят случайно где-то там в 5-6-летнем возрасте. И представьте себе, они все младенчество были воспитаны по-другому. Они ползают на четвереньках, пытаются подражать звукам животных. И их пытаются воспитать, работают над ними, пытаются научить языку. Но вы знаете, к сожалению, очень редко удается исправить. Хотя, вроде кажется, каких-то 5 лет всего лишь прошло. И многие из них так и остаются периодически ползающими на четвереньках, то есть упущено время. Поэтому если человек думает, что он вне церкви, вне семьи сможет духовно развиваться, знаете, это будет на что похоже? Как если бы вы духовно в стае волков развивались. Потому что вот эти лжеучителя и прочие, которые за пределами церкви находятся, это как волки. И ничему хорошему они не научат. И потом, вернувшись в церковь, вам очень трудно будет нормально возрастать. Потому что эти нюансы будут оставаться, мешать в жизни, создавать сложности, препятствия и проблемы. Вот почему настолько важно находиться в церкви, ценить служениями, ценить наставлениями, ценить теми советами, которые говорятся, в том числе даже, может быть, какими-то дисциплинарными мерами. Потому что это для того, чтобы мы могли оставить младенчество и возрастать дальше. И последнее. Нужно проявлять активность в оставлении младенчества. Не быть пассивными. Не ожидать, что все произойдет само собой. Ну, вы знаете, в обычной жизни с младенцами это происходит гораздо проще, чем, к сожалению, в духовной жизни. Потому что обычным младенцам, когда они начинают расти, им свойственно проявлять активность. Что-то пытаться делать новое. В отличие, кстати, от нас, взрослых, они не боятся что-то новое начинать. У них нет еще того страха, а вдруг начну, не получится. Пытаются. Они крутятся у нас под ногами, скажем, отец что-то делает, этот с ним пытается, тот гвоздь забивает, этот себе пытается забить, попал по пальцу, но это его не останавливает. Дальше продолжает стучать. Но в итоге он получает навыки. И взрослый помогает их направить в нужное русло. Он проявляет активность, в итоге взрослеет. Знаете, в духовной жизни то же самое абсолютно. Надо начать что-то делать. Попытаться найти. Пусть что-то маленькое, но начать делать, проявлять активность. Это поможет нам начать развиваться. Это поможет нам меняться от младенчества к юности. Это поможет нам изменить, скажем, какие-то нюансы, которые у нас есть, в лучшую сторону. Получить определенные навыки. Поэтому, если хотите что-то сделать, надо начать. Начав, нельзя останавливаться. Делайте хоть что-нибудь. Знаете, единицы, придя в церковь, сразу получают откровение о том, какое их служение, и тут же входят в призвание. Сотни людей начинают свое служение с чего-то маленького. Может быть, даже с того, что впоследствии и не будет их основным служением. Но где-то там что-то сделают, там, где-то по мере возможностей, сил, способностей. Но приобретая опыт, они переходят от силы в силу, от благодати в благодать, от веры в веру, возрастают. И дальше полученные навыки помогают им в итоге исполнить то служение, которое предназначено в итоге от Бога для них. И, кстати, к сожалению, хочу вам сказать, тысячи людей просто сидят и чего-то ждут, когда вдруг что-то произойдет. Но нужно начинать действовать. Нет желания – молитесь, чтобы Бог дал желание. Нет желания молиться – молитесь о том, чтобы Бог дал желание молиться. Не бойтесь совершить ошибки. Вот, что положительно в детях, они не боятся совершить ошибки, как взрослые. Пытаются. И страх перед ошибкой их не останавливает в познании окружающего мира. Поэтому пусть страх вас не остановит в познании Бога, в духовном возрастании. И в итоге Бог даст и время, и возможность, и даст силы, и вы исполните то, что Бог вам предназначил, и от младенцев перейдете к следующему этапу в вашей жизни. Как Христос молился, шел, исполнял Божью волю, и в итоге на подвиг души своей смотрит с довольством. И вопрос нам, а мы будем смотреть на то, что мы сделали с довольством? Поэтому я бы хотел сейчас вместе с вами помолиться о том, чтобы Бог помог нам, если мы нашли в себе какие-то качества, которые свойственны духовным младенцам, чтобы мы оставляли младенческое. С другой стороны, тем, которые только начали свой путь, не переживайте, если у вас это есть. Это нормально. Но что вам нужно сделать? Найти тех, кто будет добрыми отцами для вас. Те из нас, кто уже духовные отцы, или, по крайней мере, считают себя таковыми, научитесь снисходительно, с любовью относиться к тем, кто только начинает свой путь. Не спешите их осуждать, останавливать, бить по рукам. Это маленькие дети, которым многое нужно научить, и многие вещи они не понимают. Но будьте теми любящими отцами, которые помогут им измениться. Давайте помолимся об этом.